так вот. Можно экспериментально получать полиплоидиемы, об этом с вами говорили, я вам упоминал о замечательных первых работах Герасимова, который у спирогиры температурный мешок не получал вдвоение хромосом. Так вот, у ряда групп культурных растений мы имеем интереснейшую вещь. Ряд сортов, особенно в последнее время, со свеженькими экспериментальными полиплоидиями. Ну, сейчас предпочитают полиплоидию экспериментально вызывать не температурными, а химическими шоками, колтицинами, еще какими-нибудь. Это принципиально одно и то же. Так вот, можно, значит, получить, скажем, из 7 хромосомных 14 хромосомных, из 14 хромосомных 21 хромосомную, 28 хромосомную пшеницу. Это можно получить экспериментально. И вот что оказывается. Такие экспериментальные полиплоиды, или как их называют часто, аутополиплоиды, они... Вот чем замечательные. Но вы сразу сами можете сказать, чем они замечательны. Они замечательны своим мендельевским расщеплением и стадией конъюгации. Так? Ведь если из такой формы 7-хромосомной или 14-хромосомной случая, то какая-то хромосома, которая была в виде пары, теперь представлена в виде четверки. Значит, соответственно, ежели где-нибудь возникла мутация, она, если она рецессивна, сможет проявиться вовсе не у четверти второго поколения, а лишь тогда, когда, так сказать, мы скрещиванием выведем штамм, где во всех четырех хромосомах Значит, усложняется мендельевское расщепление. И происходит любопытная вещь с стадией конъюгации. Ведь в стадии конъюгации, если вспомните, я вам в свое время произнес целую, так сказать, агитпропную речь в пользу стадии конъюгации, что это самое замечательное биологическое явление вообще, может быть, существующее на нашей планете. Стадии конъюгации конъюгируют две гомологичных хромосомы. Тем, чтобы потом разойтись к противоположным поясам делящегося ядра. Ну, а тут 4 гомологичных хромосомы. И вот, сперва это предполагалось Левицким с некоторыми другими. А затем той же замечательной американской типологичке Барбари МакКлинток, которую я вам упоминал вместе со Штерном, в связи с доказательством, так сказать, материальным доказательством с помощью маркированных транслокациями хромосом перекрестной природы Кроссинговера, так вот эта Барбара МакКлинток пометит хромосомы вот у такого аутотетраплоида, смогла показать уже совершенно, так сказать, микроскопически то, что предполагал Валентин. А именно, что конъюгация в этой четверке подве происходит чисто случайно. Значит, вот если мы эти хромосомки обозначим 1, 2, 3, 4, то может один с двумя сконъюгировать, а три с четырьмя. А может один с тремя, тогда два с четырьмя. А может один с четверкой, два с тройкой. В любых, так сказать, комбинациях они могут попарно сконъюгировать. Теперь. Имеются среди культурных злаков, в частности пшеницы, очень древние полиплоидные сорта. Ну, путем генетического анализа и чисто ботанико-морфологического анализа можно показать, что некоторые пшеницы с 14 хромосомами, культурные сорта, несомненно, произошли от 7 хромосомных. Но когда, пес его знает. Неизвестно. Nobody knows. Nobody knows. Это никто не знает. И очень популярное за границей в науках выражение. Вот от чего. В конце Первой мировой войны появилась толстая американская диссертация, посвященной теме распространения в Америке какой-то европейской гадости, сельскохозяйственной, мучнистой, рацы или головни, или какого-то заболевания каких-то культурных злаков. И в этой диссертации было с середины 19 века прослежено распространение этой европейской заразы пшеничной до 1916 года. Нет, с 1916 года вглубь веков до 1866 года. И кончалась эта глава, это не факт, а истинное происшествие, классической фразой. And where этот самый wheat brand was before 66, nobody knows. А где, значит, эта самая головня была до 1866 года, никто не знает. Вот так же никто не знает, когда, скажем, произошли такие полиплоидные сорта. И таких довольно много. То есть не свежеэкспериментально полученных вот уже в научную эпоху селекции, так сказать, селекционерами, а когда-то возникшие, подхваченные бессознательным искусственным отбором древних, значит, земледельцев и удержавшихся. И вот среди таких, скажем так, старых аутополиплоидов наблюдаются любопытные вещи. Имеются все переходы от, по-видимому, относительно еще очень молодых, где происходит дело так же, как я вам только что рассказывал о свежих аутополиплоидах. До таких случаев, когда, скажем, первоначально гомологичная четверка разбилась уже на две пары.
агентство и так у него делают с два, а агентство за четыре. А есть переходы, есть формы сорта, где, ну так более-менее, тут так вот происходит, но может вообще один с тремя или четырьмя сконъюнгировать, и два с тремя или четырьмя сконъюнгировать. Но в большинстве случаев конъюгации происходит уже попарно, а не просто по статистике, как придется. Это вот очень существенное обстоятельство. А у так называемых полиплоидных диких видов такие полиплоидные ряды не только вот у культурных форм и их диких родственников, но и у совершенно диких растений существует. Полиплоидных родов и даже семейств очень много в ботанике. И вот там обычно уже мы имеем, так сказать, точный цитологический анализ может показать, какие хромосомы каким были гомологичны, но сейчас уже имеем всегда вот парную определенную конъюгацию. Чему нас эта музыка учит? Двум вещам. Очень существенным. Первая вещь это та, что, собственно, увеличение числа уже наличных генов, даже, скажем, в 4 или в 6 раз, ничего особенного не происходит. Обычно полиплоидные формы у растений обладают только более крупной величиной. По старому гистологическому правилу, так называемый кернплазма-релацион, еще в 19 веке установленного количественного соотношение величины ядра и плазмы. Чем больше ядро, тем больше и клетка. А мы сейчас знаем, что чем больше число хромосом, вот у полиплоидных ядер, тем больше ядро. Значит, чем больше число хромосом, тем больше ядро, тем больше клеток. А так как у почти всех живых организмов число клеток, величина, ну, как бы осторожнее, более профессор выразится статистически, модальна, так, пожалуй, да? То есть не точно определено, но, так сказать, данного вида варьирует вокруг некой моды. Ведь есть... Кстати, замечу, целый ряд видов и растений, и животных с совершенно точным числом клеток. Есть виды коловраток, у которых число клеток у индивида многоклеточного совершенно точно, так сказать, до штуки точно. Но это предельные случаи. Вообще же, число клеток у многоклеточных может варьировать, но не в бог весть каких пределах. Я почему напоминаю это? Довольно общеизвестную вещь, потому что ясно, что ежели, значит, полиплоидия увеличивает величину ядер, а величина ядер увеличивает величину клеток, а число клеток более-менее постоянным, то неизбежно получится гигантизм в результате полиплоидии. Полиплоидию в селекции культурных растений для этого и вызывают, и с этой целью и употребляют полиплоидию для получения крупных форм. Значит, так сказать, часто бывает вызвано получение, значит, большей биомассы. Ну, это опять-таки не всегда очень просто, потому что иногда полиплоидии, особенно высокие степени полиплоидности,
приводит к различным физиологическим нарушениям, которые вторично могут, так сказать, вызвать угнетение роста, потому что гигантизм может не получиться, но обычно получается. Так вот, кроме, значит, такой вещи, как гигантизм, в сущности свежие полиплоиды почти ничем не отличаются от исходных диплоидов. Вот число генов увеличивалось вдвое, или втрое, или вчетверо. А ничего особенного не произошло.
Свежие, не кажется.
Свежие. Теперь вот полиплоидные ряды видов в пределах рода опять-таки отличаются друг от друга, ну так же, как вообще виды в пределах рода друг от друга отличаются. И особых, так сказать, фокусов тут как будто бы нет. Следовательно, число генов как таковое, в общем, ничего особенного, сколь это ни странно, не производит. И вот для контраста гетероплоидии. Гетероплоидии мы называем удвоение, утроение и так далее. Не всего набора хромосом, а скажем отдельных хромосом или кусков хромосом. И вот оказывается любопытная вещь, что гетероплоидии в огромном большинстве случаев летальны, а нелетальные характеризуются целым рядом крупных в большинстве склоняющихся к тератологии признаков. Чем гетероплоидии принципиально отличаются от полиплоидии? Ясно. Нарушением баланса генов. У, так сказать, настоящих полиплоидов все гены либо удвоены, либо утроены, либо учетверены. Так сказать, межгенный баланс сохранился все тот же. А у гетероплоидов часть генов удвоена или утроена, остальная это нет. Значит, нарушен генный баланс. Мы с генным балансом с вами уже встречались, обсуждая Бриджеву количественную теорию определения пола. Так? Мы видели, что в определении пола дело зависит от количественного баланса. Факторов, так сказать, толкающих онтогенез в мужскую или в женскую сторону. В результате чего вот такие гетероплоидии, 3х, скажем, плюс 2а, плюс 2 набора аутозом, называют сверхсамок, а 2х плюс 3а, 2х в триплоиде, называют интерсекс. Вот гетероплоидия, то есть нарушение нормального баланса генного количественного, оно имеет очень существенное значение. Так вернемся опять к основной линии рассуждения. Число генов как таковое в общем ничего особенного не производит. С другой стороны, я вам рассказывал, как первоначальная, полная гомология четырех хромосом, удвоенной пары, может со временем нарушиться.
и образуются две определенных пары. Вот эти конъюнгируют друг с другом. А вначале они конъюнгировали в любых комбинациях. Из этого что следует? Следует очень существенная вещь. Что все с течением времени, по-видимому, в результате накопления разных мутаций, в этих разных хромосомах, первоначально гомологичных, нарушается гомология. Следовательно, появляются какие-то уже довольно принципиальные разницы. Это очень существенно. И показывает нам, что опять-таки дело не так просто обстоит, что гомологичные генетические структуры в результате мутационного процесса в течение длительного времени могут раздифференцироваться, так сказать. Вот было 4 гомологичных хромосомы, осталось 2 пары. По паре. Вот эти остались гомологичными, эти остались гомологичными. А эти этим уже не гомологичны, во всяком случае, в той степени, которая определяет способность нормальной конъюгации в мейозе. Вот это очень существенная вещь. И это является важным указанием на то, что должна существовать какая-то эволюция генов. Правда, нужно перед тем, как к этим темным вопросам эволюции генов переходить, разобраться немножко в принципе в некоторых, ну, уже хорошо принципиально известных вещах. Ведь вот гомология хромосом может нарушаться целым рядом хромосомных перестроек. И вот в каком смысле. Мы с вами уже говорили, возможны транслокации. То есть кусок одной хромосомы соединяется, кусок хромосомы 1 соединяется с куском хромосомы 2, и рецепрокно, значит, соответствующий кусок хромосомы 2 соединяется с куском хромосомы 1. Две разных негомологичных хромосомы обмениваются участками. Инверсии существуют. Об инверсиях мы с вами уже говорили несколько раз. Они прежде всего затрудняют конъюгацию, потому что в инвертированном куске при конъюгации друг против друга оказываются уже негомологичные места, негомологичные гены. И тут вот этого гомологичной аттракции не происходит, и эти инвертированные места не конъюгируют нормально. Следовательно, если в хромосомах накапливаются инверсии, а в дальнейшем, рассматривая микроэволюцию, мы с вами увидим, что инверсии, по-видимому, очень обычный материал гетерогенности свободно живущих популяций, по-видимому, очень много инверсий имеется. Так вот, значит, накопление инверсий, оно неизбежно
ведет к очень существенной вещи. К нарушению, опять-таки, гомологии исходно-гомологичных хромосом в смысле нормальной конъюгации в нейроне. Это очень существенная вещь. Затем нельзя забывать, что хромосомные аберрации, различные хромосомные перестройки могут изменять и число хромосом. Сложные транслокации могут увеличить число центромер. И получается большее число или меньшее число хромосом. Таким образом, в 30-е годы, например, Кожевниковым сперва, а затем Дубининым были получены очень замечательные вещи. Экспериментально, подбором соответствующих хромосомных аберраций из 4 хромосомной Дрозотова Мельногаста была получена 3-хромосомная и 5-хромосомная, которые, естественно, уже не скрещиваются исходные. То есть экспериментально было из одного вида получено 2 новых вида. Ну, там весь трюк заключался в том, чтобы умственным подбором культур сделать это как можно скорее. И 3-хромосомная была получена, по-моему, за 5 поколений, а 5-хромосомная за 8 поколений. Значит, очень быстро. У Дрозофила, следовательно, 5-хромосомная была получена за полгода. Новый вид. К этим хромосомным аберрациям всяким мы еще вернемся в другой связи. Следовательно, пока так скажем, нам совершенно ясно сейчас. Сейчас систематики, морфологи, цитологи, всякие умные дяденьки, полевые, значит, биологи, зоологи, ботаники ничем нас не могут удивить в смысле числа хромосом. Потому что мы знаем механизм любых типов изменения числа хромосом. В пределах, так сказать, конечных вероятностей. Значит, различными полиплоидиями и гетероплоидиями, поскольку гетероплоидии остаются жизнеспособными.